Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. И сегодня у нас Гарик Каспаров. Гарик Ильич, добрый день.
Добрый день.
С днем рождения.
Спасибо.
С хорошей датой, серьезной такой.
Да.
Да, там все.
Паспорт надо менять.
Да, ужасная морока. Да, да. Ну, да. Все, вот она пришла, взрослая жизнь
да.
Называется. Да. Все-таки 45 лет. Ну вот сегодня мы будем сегодня в основном, все вопросы идут о возможностях, невозможностях создания действенной, принимаемой во внимание оппозиции. Вот об этом масса вопросов есть. Но сегодня партсъезд открылся, «Единая Россия», у которого завтра может быть такое вот то, как бы сенсационное решение, будет возглавлять ее Путин или не будет «Единую Россию». В отношении к этому партсъезду, к партии такой, как «Единая Россия».
А мне кажется, надо все-таки разделить разговоры о партийном строительстве, о создании оппозиционных коалиций,
конечно,
каких-то союзов тактических, стратегических, потому что в этом случае мы все-таки говорим о создании там, политической альтернативы, о каком-то видении, может быть, даже для кому-то покажется спорным, но все равно о каких-то перспективах развития страны. В то время как вот это мероприятие, именуемое партсъездом «Единой России», конечно, никакого отношения к политике не имеет. То есть это в данном случае просто собрана прислуга для того, чтобы подтвердить решения, которые вынесут Барри, там, заседая за закрытыми дверями. Поэтому какое бы ни было принято решение, мне кажется, суть отношения Путина и его окружение с «Единой Россией», вот с этим таким достаточно аморфным бюрократическим образованием, она не меняется. То есть вот что скажут, то Грызлов и озвучит. И понятно, что Грызлов, Миронов, там, и же с ними, хотя Миронов как бы из немножко другой партии.
Другая партия.
Да, другая партия, да. Но тем не менее, это все равно, мне кажется, производное одного вот этого бюрократического целого. И политической жизни, мне кажется, в этих образованиях меньше даже, чем в КПСС.
Но они инструмент, такая вот партия, как «Единая Россия», которая называется партией, это инструмент проведения политики. Аморфный, неаморфный,
это инструмент, но инструмент управления государством. Я бы все-таки разделял бы, потому что политика подразумевает какое-то все-таки там согласование интересов, какую-то повестку дня, которую кто-то выносит, ее обсуждают. В данном случае сегодняшний парламент, который, как правильно сказал Грызлов, не место для дискуссий, он просто должен штамповать. Ну, так вот просто получилось. Уже вот такая система. Вот был там Верховный Совет в свое время, который там ждал указаний ЦК КПСС. Вот, даже не из, вообще из всего ЦК КПСС, а конкретно, наверное, там из секретариата. Вот пришла бумага, значит, мы на проголосовали, собрались. То же самое происходит, мне кажется, и сейчас. Это инструмент управления, ну, я не знаю, как правильно назвать, наверное, такая мягкая форма однопартийной диктатуры. Мягкая, потому что в силу определенных международных обязательств, и как государственных, так, наверное, и персонифицированных, учитывая, что российская элита давно уже интегрировалась в мировое экономическое пространство, надо какую-то иллюзию многопартийности поддерживать. Но понятно, что вот официальная партийная жизнь, она никакого влияния на процесс принятия решений сегодня не имеет.
Ну что ж, вот такое мероприятие проходит. Теперь к вопросам. Очень много вопросов действительно, по сути. Вот сразу из Хабаровска вопрос от Жанны Манько, человек, который говорит, что занимается политикой. Гарри Химич, ваша борьба сегодня сведена к лозунгам «Долой путинскую власть». В годы правления Ельцина вы не были замечены в рядах оппозиции, хотя мне представляется, Путин – это прямое продолжение Ельцина и так называемой семьи. Для достижения своих целей вы готовы объединиться с кем угодно. Извините, но это так. Ответьте, для вас цель оправдывает средства? Вот вопрос первый.
Ну, на самом деле, в этом вопросе, значит, перемешивается сам вопрос и некоторые утверждения, и поэтому достаточно сложно как бы вот ответить, не вызвав неудовольствия автора вопроса. А действительно, в 90-е годы, в начале 90-х годов я поддерживал те перемены, которые ассоциировались с Ельциным, и в 96-м году также поддерживал переизбрание, что считаю сегодня, как и многие мои коллеги, грубой ошибкой. Потому что вот ровно тогда, кстати, вот этот принцип и закладывался, что надо выбирать меньше из зол. Победа коммунистов, победа Зюганова, да, добытая даже в честном единоборстве, принесет гораздо больше бед стране, чем победа Ельцина с использованием административного ресурса. Безусловно, ошибка. И поэтому, скажем, сегодня программные документы Объединенного гражданского фронта, заявления Другой России говорят о необходимости демонтажа ельцинско-путинского режима. Никаких иллюзий в том, что сегодняшний режим корнями уходит в 90-е годы, ни у меня, ни у моих коллег нету. И поэтому сегодня как раз, учитывая эти ошибки 90-х годов, мы говорим о том, что важно восстановить демократические принципы. Вот формироваться власть должна именно по этим принципам, никоим образом нельзя закладываться на результат.
Еще один вопрос от Елены из Калуги. Никита Белых, в особом мнении, рассказывая про петербургскую встречу в Верхах, здесь пишется, высказал мнение, что одним из водоразделов среди демократов является ответ на вопрос, мы боремся за власть или против режима. А вы, Гарри Кимович, как бы ответили на этот вопрос?
Мне кажется, нельзя как бы перескакивать порядок ходов, потому что на сегодняшний день совершенно очевидно, что говорить там о борьбе за власть, это просто игнорирует сложившуюся реальность. Сегодняшняя задача оппозиции, как и вот либерально-демократическая, как и вообще оппозиции самой широкой, которая формируется из представителей разных частей политического спектра, задача восстановить вот эти нормальные правила игры. Мы боремся не за победу на выборах, а за то, чтобы выборы состоялись. Я не имею в виду фарс 2 декабря или 2 марта, а за то, чтобы состоялись нормальные полноценные выборы, что включает в себя, между прочим, и доступ всех политических сил к средствам массовой информации, и упрощенную процедуру регистрации, и, естественно, неиспользование грубейшей административного ресурса, который сегодня подменило сам процесс волеизъявления народа. То есть, в целом, сегодня, конечно, задача – это мобилизация тех сил в стране, общественно-политических, там, гражданского общества, которые понимают, что нынешняя система, политическая система, она закостенела, и она не дает возможности стране развиваться.
А по вашим оценкам, здесь многие спрашивают, сколько таких людей, которые способны и разделять те же взгляды на выборы, на воссоздание политической жизни, как вы это описываете. Примерно сколько таких людей в процентном отношении, как здесь? Любят цифры у нас?
Ну, достаточно сложно говорить о каком-то процентном соотношении в условиях, когда, как мы понимаем, медийное пространство почти полностью находится под кремлевским контролем. И данные опросов общественного мнения, скажем, предвыборные, почему-то удивительно совпадают с результатами Центральной избирательной комиссии, тоже очень далекими от реальности. Если говорить о, скажем, представителях разных политических направлений, даже разных идеологических взглядов, то на сегодняшний день можно сказать, что Госдума представляет очень узкий спектр вот этой такой квазиполитической жизни. То есть можно говорить о том, что она там 80-90% политических сил, образований, проявляющих себя на разных флангах, они безусловно согласны с этой оценкой о том, что необходимо восстановить в стране нормальную политическую дискуссию и сделать выборы критерием избираемости власти. Что касается точки зрения людей всех, но об этом, мне кажется, много говорили. Вот вчера вот в передаче у Евгения Альбац, как раз, мне кажется, вот были когда Лимонов, Немцов и Яшин. Правильно тоже говорилось о том, что смешно сегодня ориентироваться на вот какое-то усредненное мнение, потому что люди слушают только реально одну точку зрения. 2-3 недели нормального телеэфира, дискуссий, и, вы знаете, может оказаться, что эта точка зрения будет разделяться подавляющим большинством россиян, которые чувствуют, что что-то происходит не так.
Наши слушатели и зрители, и посетители сайта нашего, которые задают здесь вопрос, как раз и отталкиваются от этого 2-3 недели. Они говорят, что психологически это гораздо более укорененная система именно восприятия информации, именно доверие тем, у кого власть в руках, что это 2-3 недели ничего не сделают.
В зависимости от того, о чем будет идти разговор в эти 2-3 недели. А люди действительно получили определенную информацию, они получали ее на протяжении долгого времени, она действительно укоренилась в сознании, я согласен, но тем не менее есть четкие болевые точки общественного сознания. Если станет ясно, что Путин и его окружение там стали самыми богатыми людьми в стране, если будут называться как пароли, имена, явки, и конкретно рассказано, в чьих руках сегодня находится вся так называемая государственная собственность, я полагаю, что, по крайней мере, у людей возникнут вопросы. Ведь очень важно, чтобы люди научились критично относиться к тому, что им говорят с экрана телевизора. Да, что-то говорит Каспаров, можно к этому отнестись критично, задать ему вопросы. Ну, пожалуйста, я готов отвечать. Но точно так же должны критично восприниматься то, что говорят Путин, Медведев, там, ну и так далее. И мне кажется, что речь идет даже не только о 2-3 неделях, которые позволят людям получить иную информацию, они увидят абсолютную неспособность нынешней власти участвовать в дискуссии. Вот вести просто этот диалог. Даже вот в студии «Эхо Москвы» многие яркие представители сегодняшней власти не выдерживали дискуссии, зачастую выходили, потому что не привыкали к такому накалу дебатов.
На это есть всегда ответ, что они делают дело. Вот Илья, физик из России вообще, говорит, кроме знаменитого «России нужны честные выборы», у вас есть еще идеи? Создается впечатление, что наша оппозиция может только кричать на всех углах, что все плохо, нечего предложить. Я чуть-чуть пропускаю. При всех недостатках нынешней власти они реально что-то делают, и поэтому у них такой рейтинг. Какие у вас есть идеи, кроме лозунгов и всхлипываний?
Значит, что касается рейтинга власти, я еще раз говорю, в условиях тотального контроля за масс-медиа это совершенно бессмысленно обсуждать. У Саддама Хусейна тоже был очень высокий рейтинг, также у Сталина, Брежнева и сейчас у Ким Чен Ира. Ну, естественно, у китайских руководителей, дорогих и любимых, тоже очень высокий рейтинг. Поэтому давайте рейтинг оставим в стороне. Что касается там просто слов, которые должны быть заменяться какими-то конкретными делами, вообще есть некоторая система взаимоотношений в демократическом обществе. Вообще оппозиция для того и существует, чтобы люди могли критично относиться к действиям власти. Значит, что власть делает? Ну, может быть, автору письма лучше известно, что там происходит внутри «Газпрома», «Роснефти», а почему ближайшие друзья Путина стали миллиардерами за несколько лет. Это очень такие важные, интересные вопросы.
Но ведь, с другой стороны, любая мэрия, любая администрация региона, в большинстве своем это «Единая Россия», а именно от них идет худо, бедно, нет. Идет строительство,
подождите,
дороги.
Секундочку. Там, нет, я понимаю. Если страна... Нет, я понимаю. Но если скажем, там, за нефтегазовый экспорт страна получает 500 миллиардов, из которых 50, условно, я называю такие очень условные цифры, идет на какие-то общественно-социальные нужды, остальные 450 разворовываются, мне кажется, это на самом деле все-таки повод для разговора, потому что все-таки большинство людей в стране живет сейчас не очень хорошо, причем с учетом роста цен и инфляции уровень жизни сейчас последний год стал ухудшаться. И вопрос, куда уходят эти огромные средства на сегодняшний день, это те вопросы, которые должны задаваться, потому что на сегодняшний день все ключевые вопросы, они решаются кулуарно. Скажем, людей там в Сочи, которые радовались тому, что Олимпиада будет проходить в России, было очень много. Сейчас многие вдруг обнаруживают, что келейно принятый олимпийский закон позволяет фактически конфисковывать их землю и выгонять их из их домов. А в Москве сейчас Лужков пытается применить положение этого же, кстати, федерального закона по отношению к москвичам. На самом деле, произвол системы касается каждого. И оппозиция говорит о том, что если власть не будет прозрачной, не будет ответственной, не будет знать, что она переизбираема и зависит от народа, она будет таким образом себя вести.
Другое дело, что боятся жить хуже еще. Вот Ренат Сергеев из Санкт-Петербурга говорит: «Уважаемый Гарий Кимович, вы создали себе имидж радикального революционера в стране, которая только за последние 100 лет пережила целый ряд революций, одна кровавее другой. Понимаете ли вы, что любая революция – это прежде всего кровь с последующим либо бандитским беспределом, либо диктатором?» Ну и так далее.
Ну, на самом деле, кровью ознаменовалось начало путинской карьеры. Если мы все-таки вспоминать будем историю, то 99 год, это там новая война, взрывы домов. Не знаю, кто за всем этим стоял, но тем не менее, именно с этим связан невероятный взлет рейтинга Владимира Путина. И история путинского правления, это совсем не мирная история, это и Нурдост, это и Беслан, это и многочисленные убийства журналистов. А что касается...
Войны нет.
Нет, это как посмотреть, на самом деле, то, что мы даже можем получать сегодня и с Северного Кавказа, говорит о том, что такая подспудная война продолжается, там регулярно продолжаются убийства. Теперь, что касается оппозиции, вообще радикального революционера, давайте все-таки говорить с фактами в руках. За все организованные манифестации другой России не было ни одного разбитого стекла. Мы на самом деле говорим о ненасильственном сопротивлении, о необходимости как раз отказаться от применения насилия в политических спорах ровно против того, что делает сегодняшняя власть. Потому что мы предлагаем дискуссию, мы предлагаем открытое столкновение идей, а против нас бросают ОМОН, УБОП, ФСБ. Власть использует имеющееся у каждого государства право на узаконенное насилие для того, чтобы бороться со своими политическими оппонентами. Вот именно эта власть является наследниками тех радикальных революционеров, которые все политические проблемы решали силой и зачастую убийствами.
Гарик Кимович пишет, Михаил из Москвы, это уже плюс 7-985-907-45-45. Вы говорите о компромате на власть. Но это когда будет понятно, если сказать, вот вы говорили, по телевидению заводить вопрос о том, как создавались и всевозможные состояния и так далее. Но ваша работа на американский институт и тот же компромат, только уже на вас.
Секундочку. Пожалуйста, если вы хотите говорить про мою мифическую работу на американский институт, у вас есть такая возможность сказать об этом. Давайте поговорим просто, расскажите, на какие институты я работал, покажите какие-то документы. Кстати, вот послезавтра будет суд с нашистами, которые распространяли там многочисленные листовки, в которых меня назвали американским гражданином, также предателем и вором. Вот, и я призвал их к ответу и полагаю, что суд все-таки разберется в том, есть ли у меня американское гражданство, на кого я работаю, каким предателем я являюсь. Поэтому как бы горлопанство – это очень хорошо, но именно поэтому власть и боится открытого диспута, потому что миллиарды братьев Ковальчуков и Тимченко – это реальные вещи. А какая-то работа Каспарова на какие-то американские институты – это бред кремлевского интернета.
Так, вот здесь Владимир из Чикаго продолжает идею как раз 2-3 недель на каналах. Может быть, говорит он во второй части, стоит договориться о совместных требованиях к властям, прямой эфир на федеральных каналах для оппозиции, уведомительный порядок проведения митингов и пикетов в местах, не мешающих проезда транспорта и так далее. То есть подтверждение законов, которые так, есть.
На самом деле это вот как бы минимальный пакет требований, но заметьте, власть же постепенно сжимала это политическое пространство. Она не сразу же там, мы пришли к тому, что имеем сейчас. Прошло 7 лет, и за эти 7 лет даже те слабые демократические институты, которые были в России, которые сложились с грехом пополам в 90-е годы, они были полностью разрушены. Ровно потому, что они мешали бюрократии бесконтрольно грабить страну. И поэтому сегодня договориться вот по мелочам не удастся. То есть, либо власть согласится с тем, что должны соблюдаться общие правила игры, либо она будет продолжать закручивать гайки.
Есть еще одна очень важная вещь, и к ней мы так потихоньку сейчас переходим, потому что у нас будет вторая часть после перерыва, о совместных усилиях, о возможности договориться. И очень интересный был вчера у Жени Альбац в передаче, был применен термин. Если я не ошибаюсь, то это сказал Эдуард Лимонов. Не об объединении, а о единении должно идти речь. То есть совместные, очень точные акции по конкретным вопросам. То есть понимать свои единые интересы в очень конкретных вещах.
Абсолютно правильно. Объединяться все-таки должны люди с достаточно близкими идеологическими и политическими взглядами. И совершенно нормально, когда там процесс объединения происходит среди так, наших традиционных демократических партий или всех активистов из этих партий, которые готовы в этом процессе участвовать. Что касается широкой коалиции, то она, безусловно, носит тактический характер. Ее задача – добиться изменения правил игры, создания нормального политического пространства. И речь, конечно, идет о единении, потому что на сегодняшний день все там разновекторные политические силы исключены из контролируемого Кремлем официального политического процесса. И поэтому на данном этапе, как показывает мировой опыт, конечно, единение вот этих разных сил, вот то, что мы концептуально называем национальной ассамблеей, и должно, кстати, ответить на вопрос, а как в случае перемен в стране будут действовать вот эти разные силы, получившие возможность влиять на судьбу своей страны. Это важнейший вопрос, и как раз это и есть повестка дня настоящей. Когда нам говорят, ну вы там бумажки пишете, там занимаетесь каким-то словоблудием, но, извините, кто-то же должен предлагать альтернативу. А альтернатива это не просто вот там здесь протекает кран, или там на этой улице там ремонт, или что-то произошло там, я не знаю, в каком-то городе. Речь идет о судьбе страны и о видении того, как должна развиваться страна. То, что делает власть на сегодняшний день, ведет, с нашей точки зрения, страну к катастрофе, мы должны предложить свое видение. И чем шире политическая поддержка этого видения, чем устойчивее будет концепция.
Очень много задают вопросов, и я бы тоже задал вопрос. Не стоит ли политическую оценку давать очень многим явлениям и политическую альтернативу? Очень многим конкретным, я бы так сказал, темам, которые существуют в нашей сейчас государственной жизни. И продолжение движения экономики, социалка так называемая, армия, образование, самоуправление, судьба федерации, федеративного. Вот по этим направлениям, наверное, надо дать политические ответы тому, кто собирается стать действенной оппозицией.
Вот безусловно. Вот мне кажется, как раз широкая концепция национальной ассамблеи, в которой будут представлены самые разные политические силы, должна не только дать политическую оценку вот всем этим ключевым фактором развития нашего государства, но и дать свое видение того, как многие из этих вопросов, сегодня нерешаемые, и которые не могут решиться в условиях бюрократического произвола, как они будут решаться в условиях свободной политической конкуренции. Потому что все равно должно быть видение того, что можно и что нельзя делать вот некоторому коалиционному правительству, которое может появиться, если в стране ситуация будет развиваться по кризисному сценарию.
Есть еще один вопрос. На какие средства? Не на какие средства живет оппозиция? Это всякие истории там про гранты, мешки с золотом и пломбированные вагоны. Я немножко не про это. Я про то, потому что сейчас обладающие люди, стоящие у власти, обладают значительными средствами, полученными за счет эксплуатации ресурсов. И нефти, газа и так далее. Вот какими средствами это можно решить? Они выделяют эти средства. Недостаточно, может быть, но выделяют. Вот какие есть альтернативные?
На самом деле речь идет не о вообще выделении средств, а речь идет о том, что должна быть система выделения средств прозрачной. Вот парламент должен не просто штамповать решение кремлевских хозяев, а парламент должен заниматься разбором того, как эти средства, куда они там уходят. Постоянно должен осуществляться этот мониторинг, и учитывая, что огромные средства исчезают неизвестно куда, ну, достаточно почитать доклад, скажем, Немцова и Милова. Уже много вопросов «Газпрому» и, соответственно, Медведеву. Мы говорим не про какие-то там, я не знаю, карманные расходы. Мы говорим реально о суммах, сопоставимых с российским годовым бюджетом. И вот это все куда-то исчезает. Так, может быть, все-таки пора заняться своим прямым делом там, парламентариям, но сегодня они этим заниматься не могут, потому что их не выбирали нормально, их не выбирали люди. Они являются назначенцами правящей корпоративной бюрократии, и именно поэтому они штампуют те решения, которые им спускают.
А я прошу коротко ответить на гениальный вопрос, который здесь есть. С какой целью оппозиция в случае президентства Касьянова собиралась продавать Европе нефть по $40 за баррель? Что вы об этом знаете, Гарри?
Не знаю ничего, не знаю ни о гипотетическом президентстве Касьянова. Кстати, насколько вы знаете, Касьянов самостоятельно регистрировался в президентской кампании. А про продажу нефти по $40 за баррель могу только сказать, что нефть продается по ценам, которые формируются не в ЦК КПСС, не в ЦК КПК Компартии Китая и не в Вашингтонском обкоме.
Гарри Каспаров, через 5 минут мы продолжим наш разговор.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У нас в гостях Гарри Каспаров, ведет программу Сергей Бунтман. Ну вот интересный вопрос из Оренбурга к нам пришел по интернету. Для достижения поставленной задачи, кроме плана, комбинации, необходимо наличие сил и средств. Политики – это массовая поддержка, либо административно-финансовые ресурсы. По-моему, считает Виталий, проблема оппозиции в классовой маргинальности. Нет ни философской, ни экономической, ни политической идеологии. В такой ситуации власти всегда будут выигрыши, пока не случится какая-нибудь катастрофа.
Вот, может быть, как раз с последней фразы и начать ответ. Пока не случится какая-нибудь катастрофа. А вот то, что сейчас происходит с экономикой страны, вот эта чудовищная инфляция, рост цен на фоне вроде крайне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, вот совершенно невероятных роста цен на нефть и на другие природные ресурсы. Ведь всегда говорили, ну, если цены на нефть будут выше $50 за баррель, никакого кризиса в России не будет. Оказывается, Россия подвержена кризисам, и $100 ни от чего не гарантирует, потому что мировые процессы затрагивают и нашу страну, а кроме того, все усугубляется чудовищным бюрократическим произволом, то есть коррупционной составляющей расходов. И нет никакой уверенности, что власть, которая никогда еще не встречалась с таким полномасштабным кризисом, будет на него адекватно реагировать. И совершенно очевидно, что люди в условиях такого жесткого прессинга власти политического, они не горят желанием выходить на улицу и заявлять о своих, о своем неудовольствии, пока по-настоящему не подопрет. Просто эти выступления носят такой точечный характер, там как вот эта точечная застройка или какие-то конкретные проблемы в управе, там, в микрорайоне, там, в городе, в селе. Но если будет так продолжаться с ценами роста на продукты и с инфляцией, то я полагаю, что сразу выяснится, что оппозиция, она совсем не маргинальная, потому что сегодняшняя объединенная оппозиция да, те силы, которые группируются вокруг Национальной ассамблеи, они представляют, наверное, весь политический спектр, и смешно говорить о маргинальности людей, которые отражают, наверное, почти всю палитру взглядов российских, новороссийского населения.
Есть несколько исторических примеров, и вообще есть такая, такой лекало, по которому мгновенно начинает развиваться ситуация в случае кризиса. То оппозиция, скажем, демократическая, демократические партии, предлагающие довольно сложные ответы на сложные ситуации, они не становятся сверхпопулярными. А сверхпопулярными в кризисной ситуации становятся очень простые ответы. Это могут быть ответы националистические, коммунистические и любые крайние ответы.
Вот мне кажется, сейчас очень важно, чтобы согласованные действия оппозиции всей, вот самой, самой разной идеологической оппозиции, которая готова уже согласиться с тем, что нужно восстановление вот политических дискуссий и нормального политического процесса, чтобы было еще соглашение о том, что можно и что нельзя делать в этот очень опасный переходной период. Потому что действительно есть риск простых решений. Но у меня ощущение, что многие из тех, кто сегодня составляют вот эту достаточно пеструю оппозицию, понимают, что простыми решениями такую запущенную болезнь не вылечить. И нужно искать компромиссы. Потому что проведение любого политического курса, кстати, мы это видели в 91-м, 92-м, 93-м году, если оно наталкивается на политическое сопротивление значительных сил в обществе, не дает прямого результата, а, скорее всего, кончается жестким столкновением, в том числе, как мы видели в октябре 93-го года, военным.
Вот уроки 92-93-го годов, вот они в чем состоят?
Они состоят в том, что на сегодняшний день у нас есть какое-то время еще для выработки вот этого социально-общественного консенсуса о том, как можно лечить болезнь. Да, конечно, есть вопросы, волнующие, скажем, там, левые или патриотические силы. Есть проблемы, скажем, связанные с либеральными партиями. Но совершенно очевидно, что надо найти тот вектор движения, который позволил бы принимать самые болезненные решения, а их придется, между прочим, принимать. Никуда мы от этого не денемся, потому что слишком много проблем сегодня, связанных с преодолением вот этого всеобщего бюрократического произвола. Так вот, чтобы самые болезненные проблемы принимались по возможности самой широкой коалиции, дающей устойчивую поддержку общества в решении таких глобальных вопросов.
Есть обвинения в несправедливости и в том, что есть у власти, есть наверняка, как и подозревают, и видят, и размышляют, между прочим, некоторые люди, есть такие действия, которыми можно было бы и согласиться, которые можно было бы сказать, как, что они позитивны. И вот именно в отсутствии такого вот признания говорят, что вот оппозиции, в особенности другой России, нужно только, что бы ни сделала власть, все плохо абсолютно.
Дело в том, что рассуждать категориями все вообще, мне кажется, бессмысленно. Если есть какие-то конкретные деяния власти, которые касаются судеб нашей страны и которые позитивны, давайте их обсуждать. На мой взгляд, весь курс, направленный на обогащение правящей верхушки сегодня, он сам по себе порочен. И поэтому глобальные решения, которые принимает эта власть, будь то там вопросы, связанные с землепользованием, вопросы, связанные с владением какими-то огромными там, индустриальными комплексами или, там, скажем, конфискацией земли в районе проведения Олимпиады, все они направлены на обслуживание интересов каких-то мощных лоббирующих групп. Если что-то хорошее там мелькает, ну, дай бог, но менять-то все равно надо весь режим. Режим должен быть демонтирован в силу того, что он работает на интересы очень узкого круга людей.
Говорят, часто возражают, что идет такая вот серьезная работа, как, например, земельный кодекс, там 350 лет он принимался, наконец-то принимается вполне. Уголовно-процессуальный кодекс принимается в некотором уже виде цивилизованном. Многие вещи доходят до своего, ну, я бы сказал, до своей зрелости, вызревают. Может быть, так и надо, задаются вопросом люди.
Давайте опять смотреть на то, что реально происходит. Вот там несколько дней назад был санкционированный митинг на Славянской площади против милицейского беспредела, хотя там была немножко другая надпись. Как с ним обошлись?
За которую они и пострадали,
за надпись. Тем не... Хорошо, да, за надпись. Опять, за надпись людей избили. Вот очень важно понимать, что власть реагирует уже на какие-то просто символы не насильственные абсолютно. Так же, как, скажем, там в Пскове там, закрывают, просто ОМОН приезжает закрывать выставку представительницы, правда, запрещенной партии, которая отсидела несколько лет, и вот сейчас она там организовала выставку своих работ художественных.
С обвинением слишком политизировано.
Вот. Знаете, у нас картины политизированы, надпись политизирована. Теперь суды у нас, они что, реагируют на законы или на телефонные звонки? Что милиция сегодня себя, или ФСБ, или прокуратура ведут себя в соответствии с этими законами? Законы, к сожалению, сегодня существуют как прикрытие этого произвола. И говорить о том, что в целом они тоже улучшаются. Но опять давайте поговорим о законах, которые направлены на... якобы на как бы, улучшение там, скажем, каких-то условий. Ну вот сегодня Конституционный суд принимает решение, да, что можно регистрироваться, прописываться на даче. Да, это означает, просто... на самом деле надо понимать, это зеленый свет выселению людей из Москвы, скажем, вообще из мегаполисов. Потому что теперь уже власть ничем не сдерживается. Вроде бы как бы о всех заботятся, можно и там прописываться, только уже нету обязанности давать какую-то другую прописку. Власть сама вот выстроена таким образом, что любое законотворчество, оно в итоге способствует обогащению тех, кто сегодня решает эти вопросы.
Возвращение к политической жизни возможно в обозримое время или это долгий, кропотливый процесс на десятилетия?
Ну, на десятилетия, мне кажется, вообще загадывать не стоит, потому что слишком быстро очень развиваются коротко, мировые процессы. Я полагаю, что готовиться надо, конечно, к стайерской дистанции, но при этом исходить из того, что ситуация крайне нестабильна, и, на мой взгляд, в общем, в ближайшие 1.5-2 года в России обязательно восстановится политическая жизнь, потому что власть не сможет справиться с последствиями наступающего кризиса.
Гарри Каспаров сегодня в особом мнении.